Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами о философии русского купечества.
Можно ли рассмотреть историю русской культуры как череду служений Богу и людям, где созвездие гениальных творцов могло бы не появиться без попечителей, благотворителей, меценатов, которые всю свою сознательную жизнь стремились совершать добрые дела? Особое место в русской культуре принадлежит купечеству, видные представители которого выходили часто из крестьян, упорным трудом и молитвой, достигавших имущественного достатка и даже богатства. Что двигало русскими купцами, которые не только щедро жертвовали на храмы и монастыри, но и, к примеру, финансировали первое русское философское общество и философский журнал? Как православная вера давала крепкий фундамент семейным и сословным традициям русского купечества? Об этом мы поговорим в программе «Философские ночи».
И у нас в гостях Дмитрий Петрович Абрикосов, публицист, представитель замечательного купеческого рода Абрикосовых. И я очень рад, что вы к нам пришли в студию, и надеюсь, мы сегодня поговорим и о вашей семье, потому что нельзя говорить о философии купечества вообще, а можно говорить о Мамонтовых, Морозовых, Абрикосовых, что они сделали для русской культуры и, в частности, для русской философии. Потому что, насколько я знаю, ваш прадед был одним из, как сейчас принято говорить, спонсоров.
Да, нет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Тут это слово совершенно не подходит, и я это легко докажу. Действительно, не только Абрикосовы, эту фамилию громкую я ношу сегодня, но в моей крови очень много купеческих родов сегодня воплотилось. Хлудовы, Залогины, Борисовские, очень много. Мусатовы. Это такие славные русские люди, православные все абсолютно поголовно. И совершенно естественно, что и на философии их жизнь тоже сказывалась. И они направляли философские процессы. Они направляли философскую мысль в определенном направлении и поддерживали им понятное, близкое и важное то, что в этой области человеческих знаний развивалось.
Ну, журнал «Вопрос философии и психологии»
поддерживали ваши предки? Да, это отдельный проект. Да-да-да. Вы знаете, дело в том, что мои предки застали или даже, может быть, сформировали в какой-то части очень важное и очень успешное русское время, я так это назову. С 70-х годов 19 века мы все пожинали успешную политику великого императора Николая I. Именно с его эпохой, очень длительным правлением связано, собственно говоря, расцвет купеческих династий. Николай I был заинтересован в освобождении крестьян, но не поголовно и как-то примитивно понимая этот вопрос, но он хотел направить крестьянское сословие, самое массовое, да, по своему составу в Российской империи, хотел направить по эволюционному пути. И в частности, он увидел то, что активные крестьяне должны иметь возможность выходить в города и заниматься другими видами деятельности. И такие крестьяне стали получать вольную, кто уже к тому моменту заработал средства, занимаясь предпринимательством, будучи крепостным крестьянином, как мой предок Абрикосов, у него еще и фамилии не было, Степан Николаевич, он в Пензенской губернии варил пастилу, мармелад, делал это блестяще, не для барского стола, он делал это в промышленных объемах вот этой своей местности, и затем каждый год ездил в Москву и на ярмарках реализовывал свою продукцию, причем уезжал в Москву на полгода, на весь зимний период, на все праздники рождественские, в частности,
естественно. То есть они были выходцы из крестьян?
и из крестьян
я крепостных. Даже читал где-то версию, что сама фамилия, может быть, произошла от Аброк-Осов.
Нет, да? Нет, это неправда. Я вам объясню, почему это неправда. Значит, я просто хочу ситуацию с Николаем Павловичем объяснить. И государь-император был действительно заинтересован в том, чтобы найти пути эволюционного развития огромной народной массы. И им был предпринят, например, эксперимент, о котором сегодня все забыли. Были выбраны два земельных участка в районе современных Люберец и в районе современной реки Клязьмы Пушкинского нынешнего района. И там были выделены земля была выделена, построены дома, молодые были отобраны пары, парни и девушки. Они были обучены в петербургской школе сельскохозяйственной, и они были наделены скотом, всем необходимым инвентарем, и получили вольную. И государь, комиссии специально созданной Государственного совета, сказал: а теперь мы посмотрим, к чему это вольное землепашество может нас привести.
И в результате... Это места будущих дач подмосковных. Это, да?
Вот я вам объясню, почему. И буквально в очень короткий период времени эти новые вольные землепашцы продали свои земельные наделы молодому купечеству, служивому дворянству мелкопоместному, мелкому дворянству под дачи. И что интересно, они стали обслуживать новых дачников, новых соседей, и ушли от этого изнурительного и тяжелого, в общем-то, при нашем климате и бедной почве, тяжелому, и ушли от тяжелого труда. И Николай I сказал: ну извините, мы умрем с голоду, мы не можем так кардинально всех освобождать и так далее. И было принято решение поддержать тех крестьян, которые своей жизнью показывают способность к активной, плодотворной и творческой работе, к предпринимательству. Они все были глубоко верующими людьми, они все были православными, они все, естественно, всю свою жизнь связывали с церковью. Это действительно материальная реализация учения Христа. Женились, венчались, отпевались, крещали детей, хоронили при монастырях и при церквях на кладбищах, поминали, клали яички пасхальные. Тем не менее, клали, это была традиция тогда, несмотря ни на что. И таким образом, вот эти активные крестьяне Николаем Павловичем, Николаем I, были поддержаны. Он в 1832 году вводит новую социальную группу. Она стала называться «потомственные почетные граждане». Они получали определенные привилегии. Это как раз группа, созданная для купцов, потому что во дворянство, чтобы перейти, нужно было проявить еще какие-то другие способности. И вот эта потомственная группа потомственных почетных граждан по всей России начала плодиться и приумножаться. А внешние условия существования в нашей стране, открытие рынка Китая, Поднебесной империи, мы их одевали в хлопчатобумажные ткани, более 100 предприятий текстильных было построено только для того, чтобы обслужить потребности Поднебесной империи. Представьте себе, 100 предприятий, на которых работали люди, мы закупали сырье все в Южных Штатах Америки.
Тогда теперь все наоборот. Теперь,
всё наоборот, теперь мы они утратили, расшьют, мы, да? Мы, к сожалению, утратили. И вот эта новая группа, почетные потомственные граждане, они с собой привнесли в городскую культуру, и не только городскую, а вообще российскую, во всероссийскую культуру, они привнесли очень много нового. Во-первых, крестьянский подход к жизни. Всегда обвиняют купцов в том, что они прижимистые, жадноватые. Нет, это крестьянский подход. Не может колосок пропасть просто так. Не может быть что-то брошенное, начатое без продолжения, если есть хоть какие-то шансы. Это крестьянский подход русского крестьянина, который при такой огромной зиме и при скудной почве научился у жизни вести себя определенным образом, помолясь, запрячься, если лошадь пала, и самому пахать.
Ну, где-то это... прижимисто, а где-то могли и транжирами это... быть, нет, и прокутить.
Нет, нет, это сказки. Это, да? Сказки, это сказки.
Островский все придумал.
Все придумали. Ну, вообще, русская литература внесла очень негативную лепту, с моей точки зрения. Чеховские, например, герои Вишневого сада, Лопахин, который рубит топором все эти вишневые сады, это ложь, это прямая ложь. Мои предки будучи крестьянами, затем купцами, покупали усадьбы, восстанавливали, вели хозяйство в этих усадьбах, даже детей своих отдавали учиться в Европе в сельскохозяйственные школы, элитные, как сегодня мы говорим, для того, чтобы эти дети могли потом в этих усадьбах правильно организовывать хозяйство. Никто ничего из купцов не рубил. Подчас это делали сами дворяне, уже нуждаясь в деньгах. Так вот, новая вот эта группа людей, купцов, то есть это крестьяне с большими деньгами, давайте скажем прямо, вчерашние крестьяне, которые своим трудом зарабатывали большие средства, и вот куда они их направляли, на какой вид жизни они свои ресурсы направляли, прежде всего на образование. И мой предок Алексей Иванович Абрикосов, легендарный просветитель, который не имел никакого образования сам, он не закончил даже по нынешним меркам средней школы, училища никакого не закончил, но тем не менее занимался всю жизнь самообразованием, блестяще владел немецким языком, переводил авторов многих, у него была большая библиотека, и 35 лет он возглавлял Московскую практическую академию коммерческих наук. Это была старейшая еще петровских времен школа, которой он дорожил страшно и привлекал своих коллег и своих партнеров по бизнесу к тому, чтобы они вносили средства на развитие этой школы, писал докладные записки государю-императору, он был действительно статским советником по службе именно по этому направлению, по развитию просветительства в России. И Алексей Иванович говорил, благотворительность – это не подать нищему на паперти. Подать – понятно, но не разворотить деньгами, а научить ловить рыбу. Дать удочку и научить ловить рыбу. И таким образом он транслировал ценности, которые привнес Христос на нашу землю, что нужно человека самому научить жить и зарабатывать себе на жизнь.
А почему вот это стремление к меценатству, к благотворительности? То есть, ну, человек, который занимается предпринимательством, понятно, он живет по законам бизнеса. Ему хочется вложить деньги, да, ему хочется...
Нет, это современный подход. Нет, это совсем было все иначе.
А тогда как-то по-другому было,
совершенно
да?
по-другому, и все было очень понятно, все было артикулировано, как сегодня мы говорим. Дело в том, что в те годы, опять-таки, я буду на этом настаивать, прежде всего образование, на что тратили московское купечество средства, на два вида человеческой жизни, на две формы человеческой жизни – медицина и образование. Еще одна моя родственница, Варвара Алексеевна Морозова, которая урожденная Хлудова, она потратила более 40 миллионов золотых рублей на благотворительность, она строила училище Шанявского, вспомните, университет, на ее деньги построен был в Москве, она строила больницы.
Не на деньги Шанявского, которые он завещал?
У него кончились деньги, нет, после это ее основной вклад, она была там попечителем, да, она получила за это медаль.
Современное РГГУ, да?
Да,
в основании РГГУ лежит университет имени Шанявского, который был построен
на деньги Варвары Алексеевны
Морозовой. В 2007-2009 году примерно.
Да, вот да, так, совершенно верно. Так вот, Варвара Алексеевна строила больницы, вот Девичье поле здесь недалеко находящееся, там первые больничные корпуса, она первой построила психиатрическую больницу.
Медицинский факультет Московского университета.
Да, совершенно
это
верно.
Это был до революции.
Вот.
Клиники Московского университета.
Совершенно верно. И вот эти больницы и вот эти училища моя прапрабабка, супруга Алексея Ивановича Абрикосова, при том, что Господь им подарил по их молитве в Алексеевском монастыре московском, подарил им 22 человека детей, а Агриппина Александровна рожала каждый год буквально... Редкое исключение,
22
когда...
человека от одного брака.
От одного брака, без
двойни,
без
трои. И от одной женщины.
Да,
это совершенно
по вере, потрясающе. По любви, по вере, по-другому быть не могло.
Сколько детей выжило?
18. 18 выжило, получило блестящее образование, которое употребляли на нужды Отечества. Вы понимаете, мы говорим о родине, о государстве, это прежде всего Отечество. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, как говорил Александр Сергеевич Пушкин в замечательном стихотворении.
То есть любовь... Отечество – это не государство, да? Это
нет,
что-то
конечно.
Другое.
Государство – это уже что-то другое.
Это Святая Русь.
Святая Русь, конечно. Это то место, где твои отцы жили и где они покоятся, а мы живые, сторожим их могилы.
И неважно, какой здесь правитель, как... ну, хотя важно,
они
наверное, тоже.
Меняться.
Да? Они
могут меняться, они должны меняться.
Не давали деньги большевикам, наверное, на революцию?
Нет, никогда.
Надеюсь,
и да? Варвара Алексеевна не давала,
все-таки, она была... все-таки все-таки они представляли, что власть должна быть православной.
Конечно.
Что государь должен быть православным человеком.
Конечно.
Вот, но на самом деле отечество, оно даже не так сильно зависит.
Но в этой среде, я, к сожалению, ну, я сейчас хочу немножко вернуться, я, к сожалению, должен буду тут сказать ради правды, не ради лжи, а ради правды, что в этой среде, конечно, начали возникать либеральные направления мысли. Это безусловно. И, безусловно, это купечество наше российское, второе, третье поколение увлекались идеями европейскими, общепросветительскими ценностями, и они доводили до либеральных идей, бесспорно. Но, тем не менее, вот на этом этапе 70-х, 90-х годов XIX века мы видели примеры совершенно иного рода.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях публицист Дмитрий Петрович Абрикосов, и мы говорим о философии русского купечества на примере одной семьи, семьи Абрикосовых, которые несли огромный вклад и в русское просвещение, и в русское предпринимательство, и в русскую философию тоже, поскольку Алексей Иванович Абрикосов был также и меценатом, покровительствующим изданию первого русского философского журнала регулярного «Вопросы философии и психологии». Об этом, я думаю, мы еще поговорим в нашей программе. Почему вдруг купцам философия-то понадобилась? Ну, ладно, там просвещение, образование, медицина. У всех есть дети, 22 ребенка, их надо учить, их надо лечить, клиники должны быть.
Не для своих детей, да, они открывали клиники.
Ну, все, что мы делаем в том числе и для своих детей. Мы же себе представляем страну, в которой будут жить и наши дети тоже, наверное. То есть
дети они... наших соседей – это и наши дети.
Ну, конечно. Ну, то есть
они не отделяли своих детей
есть
от детей.
Есть альтруизм, но альтруизм, он, наверное, все-таки должен быть, ну, какой-то разумный, да? Или все-таки все отдать другим?
Нет, ну, все больницы строились в помощь нуждавшимся. Купечество не нуждалось. Они могли рожать дома, но строили роддом. Вот, например, в Москве был подарен роддом после кончины Агриппины Александровны. Как увековечить память жены, матушки и барыни, и бабушки? Как увековечить память жены, матушки и бабушки? И семья приняла решение, единственное правильное, подарить городу Москве роддом.
Он носит сегодня ее имя?
Он носил это имя до 2012 года. В 1994 году ему вернули имя Агриппины Александровны Абрикосовой. Правительство Москвы нам очень помогло. Не могу не вспомнить добрым словом господина Коробченко и господина Лужкова. Они поддержали мою инициативу, нашу инициативу семейную, инициативу работников, сотрудников роддома имени Крупской, у которой не было ни одного ребенка и которая была супругой радикально настроенного представителя. Представителя российской интеллигенции.
Старика Крупского.
Да, старика Крупского, не будем поминать, да, к ночи этих людей. Так вот, роддом работал, он показывал уникальные параметры. Там была самая низкая смертность за все время его существования. Самая низкая. Он просуществовал в Москве 107 лет. И в нем родилось более 350 тысяч детей. Самое маленькое количество инфицированных различными детскими инфекциями в этом роддоме. Туда стремились попасть народы со всей Москвы, люди понимающие. И, к сожалению, его закрыли в 2012 году. Сегодня в этом здании находится Соцэнерго. Но для меня это все равно храм материнства. На его территории стоит памятник Агриппине Александровне, поставленный и растущим Матаевым во дворе этого здания. На свои собственные средства он поставил этот замечательный памятник материнству. К сожалению, он сегодня недоступен для свободного обзора и осмотра. Нельзя положить цветы, но будем решать эти вопросы. Так вот, больницы строили для нуждавшихся.
Вообще надо вернуть имя, пусть наши городские власти нас услышат, другому роддому. Ну что же, мы говорим о святости материнства, да. А тут не просто мать-героиня, такого, наверное, вообще в истории русской культуры больше нет, когда женщина родила 22 ребенка, да?
Да. Вот. В Европе таких женщин больше не было.
Да, конечно, это же надо просто, как в нашей исторической памяти, чтобы такие имена не пропадали.
Я предлагал, когда стоял вопрос о закрытии роддома в этом здании, присвойте, пожалуйста, имя Агриппины Александровны любому другому современному роддому, чтобы он носил это имя, и музей замечательный, который там находился. Зятем Агриппины Александровны был основоположник нашего акушерства и гинекологии профессор Рахманов. Профессор Рахманов был ее любимым зятем. Агриппина Александровна понимала, что нужно развивать и кому помогать. Там стоял стол в кабинете его мемориальный. Все это, к сожалению, сегодня перешло в фонды музея Москвы. Оно распылено по фондам этого замечательного музея. Хотелось бы собрать в мемориальный кабинет Рахманова. Рахмановское кресло, с которым знакомы все наши женщины. Роды на Рахмановском кресле проходят гораздо более правильно, и матери помогают. Врачи на этом кресле, специально разработанным доктором Рахмановым. Нельзя этого забывать, это надо помнить. Но я хочу вернуться к истории купечества и философии. И вот этот момент, когда первое поколение уже начинало стареть, дети первого поколения купцов, Абрикосовых, Хлудовых, Морозовых, кого угодно, дети, образованные в университетах, подчас и европейских, они приезжали с новыми идеями, но мыслящие люди понимали, что и в философии, у России есть своя песня, есть свое слово и есть свой голос, и должен быть.
Ну, так же, как Мамонтов считал, что у нас должна быть своя опера, да, и, по сути, да. Шаляпин – это его порождение, вот, и свой театр, и свои оперные постановки, Римский-Корсаков. Почему же философии-то своей не быть? У нас все должно быть.
Тогда да. бытовала эта идея замечательная. Все наше лучшее. Мы можем вспомнить очень интересный момент. Это 1882 год в Москве на Ходынском поле была открыта торгово-промышленная выставка, где Россия показывала то, на что способны ее промышленность и торговля. Приезжали представители со всего мира смотреть. Но самое интересное не это. Именно на этой выставке впервые она была оформлена в русском стиле. Вот этом русском стиле резьбы, украшения, украшения каталогов, альбомов, всей печатной продукции. Здания были построены в неорусском стиле. И именно с этой выставки начался неорусский стиль, неорусский русский модерн. Модерн – это что-то новое, да? Это новый стиль в искусстве. И вот этот русский стиль и модерн потом был подхвачен княгиней Тенишевой, Абрамцевым. Эти люди начали продвигать эти идеи. Передвижники наши начали обращаться к сказкам. Мы можем посмотреть в любую сторону и увидеть от нотных изданий и до архитектурных сооружений на Красной площади, верхние торговые ряды. Все это было выполнено в русском стиле. Почему? Да потому что Россия начала себя осознавать как самобытное, самостоятельное государство, основанное на православной вере. Но философия, и философия именно этого рода была поддержана и моими предками в том числе. Соиздателем журнала стал сын уже Алексея Ивановича, Алексей Алексеевич Абрикосов. Он, узнав от главного редактора нового журнала, господина Грота, о том, что нужны деньги, вошел в этот вопрос сам. Его супруга держала первый философский салон в Москве, где с ней встречались Бердяев, Соловьев, Немирович, Данченко, молодой Иван Ильин туда ходил на заседание этого клуба, Надежда Николаевна, рожденная Хлудова, впоследствии супруга первого премьер-министра Чехословакии, она повлияла на своего второго мужа, и он тоже стал прорусски настроенным. Он был убежден в том, что без сильной православной России славянам в Европе будет очень трудно и тяжело, что мы видим и по сегодняшнему дню. Так вот, этот журнал был Алексеем Алексеевичем взят на полное финансирование, были вложены очень большие деньги, формировалась издательская политика. Это не были те меценаты, которые просто тратили деньги. Он входил, Алексей Алексеевич, он закончил философский факультет Московского университета.
Историко-филологический.
Да, совершенно верно. Московского императорского университета.
Где изучалась тогда философия?
Да,
там было
да,
философское
языки,
отделение.
Философия, да. Да. Его брат переводил Рабиндраната Тагора, например, издавал. То есть он знал языки, на которых эти сочинения были написаны. И вот этот широкий взгляд, все дети Алексея Ивановича получали не какое-то коммерческое образование, они получали философское, физико-математическое, художественное, искусствоведческое, историческое обязательно.
Но надо сказать здесь еще, что журнал был органом Московского психологического общества, журнал «Вопрос философии и психологии», который стал издаваться с 1889 года. Первый номер вышел. Вот. А в деятельности общества он тоже принимал участие?
Он был одним из директоров этого общества. Mm-hmm. Он в него входил, естественно, абсолютно. Он был известен этими своими направлениями мысли. И все они поддерживали вот эту славянскую философию. конечно, замешанную на православной вере. Мы можем вспомнить петербургского издателя, выдающегося господина Суворина, его замечательную газету «Новое время». В те годы...
Катков.
Конечно,
в Москве, да?
Да, магазин Абрикосовых находился в одном здании на Невском проспекте, дом 40, с редакцией «Нового времени» господина Суворина. И вот это общее состроительство русской философии, замешанное на православии, это очень важный аспект, и от него нельзя никуда уходить. Но что интересно, на тот момент, когда журнал достиг самоокупаемости и перестал нуждаться во внешнем финансировании, Алексей Алексеевич передал его полностью в собственность редакции. Таких примеров я просто больше не знаю. В современной жизни их точно нет. То, что начинает приносить прибыль, владельцам обычно из рук не упускается. Алексей Алексеевич передал редакции, считая ее способной и управлять, и направлять, и развивать те направления философской мысли, которые были близки и интересны. Тот же самый Бердяев, да, они дружили. Племянника Алексея Алексеевича, художника Михаил Шемякин, писал его портрет с натуры, описывает очень интересное общение с ним, они дружили с Шаляпиным, у них было постоянное и тесное общение, все были знакомы друг с другом, это была та русская, в хорошем смысле, не запачканном последующими нашими с вами годами, элита, которая видела свою роль прежде всего в том, чтобы направлять, развивать и вкладывать свой душевный жар в развитие Отечества.
Мы говорим сегодня о философии русского купечества и о том, как русские купцы способствовали просвещению нашего общества, основанного на православной вере, на преданности православной церкви. Мы говорим об этом с Дмитрием Петровичем Абрикосовым, который сам является представителем одного из замечательных купеческих родов, рода Абрикосовых. И после небольшой паузы мы продолжим нашу беседу в программе «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.